Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве Церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на воскресной утренней сессии 187-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в этим утренним весенним днем. Президент Томас Монсон попросил меня вести эту сессию. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам по всему миру благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт. Хор открыл эту сессию гимном «С верой в Христа стремитесь вы вперед», а теперь любезно исполни для нас гимн «Давай ликовать». Вступительную молитву произнесет сестра Нейл Мэрит, вторая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин, а хор исполнит песню «В доме любовь царит».
Thank you. Наш дорогой Небесный Отец, мы собрались тут на этой сессии Генеральной конференции с радостью и благодарим Тебя за Твоего Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа и Его восстановленное Евангелие. Мы благодарны за президента Томаса С. Монсона и за всех, кто работает с ним. И просим, Отец, благослови, пожалуйста, их выход ответственности. Мы просим Тебя, благослови всех, кто будет говорить сегодня, выступать, и кто будет слушать. Просим Тебя, чтобы мы были наполнены Святым Духом и любовью. Пусть наша вера в Иисуса Христа, нашего Искупителя, укрепляется в нас. Отец Небесный, помоги нам, пожалуйста. И просим Тебя обо всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Теперь нам будет оказана честь услышать нашего пророка, президента Томаса Монсона. После этого выступит сестра Джой Джонс, В прошлом апреле она была поддержана в качестве генерального президента первоначального общества. Следом за выступлением сестры Джонс мы услышим старейшину Юн Хуан Чоа, члена Кворума 70. Затем перед нами выступит старейшина Рональд Расбанд, член Кворума 12 апостолов.
Мои дорогие братья и сестры, я снова горячо приветствую вас на этой великой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Перед началом своего выступления я объявлю о 5 новых храмах, которые будут построены в следующих местах. Бразилия, в Бразилии, Большая Манила, Филиппины, Найроби, Кения, Покателло, штат Айдахо, Саратога Спрингс, штат Юта. Этим утром я хочу поговорить о силе Книги Мормона и нашей острой потребности, как членов нашей церкви, изучать, размышлять и применять ее учения в своей жизни. Трудно переоценить важное значение крепкого и верного свидетельства о Книге Мормона. Мы живем во времена великих трудностей и великого нечестия. Что защитит нас от греха и зла, так широко распространенного в современном мире? Я утверждаю, что залог нашей безопасности — это твердое свидетельство о нашем Спасителе Иисусе Христе и Его Евангелии, который ведет нас к безопасности. Если вы не читаете Книгу Мормона каждый день, пожалуйста, начните это делать. Если вы будете читать ее с молитвой, искренним желанием узнать истину, Святой Дух явит вам ее истинность. Если она истина, а я приношу торжественное свидетельство, что это так и есть, тогда Джозеф Смит был пророком, который видел Бога Отца и Его Сына, Иисуса Христа. И поскольку Книга Мормона истина, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней есть Церковь Господа на земле. И Святое Священство Божье было восстановлено на благо и ради благословения Его детей. Если у вас нет крепкого свидетельства об этом, сделайте все, что необходимо для его получения. Важно, чтобы у вас было собственное свидетельство в эти трудные времена, ибо свидетельства других людей не станут для вас палочкой-выручалочкой. Однако однажды обретенное свидетельство нужно поддерживать и подпитывать, постоянно соблюдая Божьи заповеди, ежедневно молясь, и изучая Священное Писание. Мои дорогие соратники в этой работе Господа, я увещеваю каждого из вас ежедневно с молитвой изучать Книгу Мормона и размышлять над ее учениями. Поступая так, мы будем способны слышать голос Духа, противостоять искушениям, преодолевать сомнения и страх и получать помощь небес в своей жизни. Об этом я свидетельствую всем сердцем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы любим вас, президент Монсон. Полтора года назад президент Рассел Нельсон говорил о потребности обучать и воспитывать для Господа поколение, невосприимчивое ко греху. Выражение «поколение, невосприимчивое ко греху» глубоко запало мне в душу. Мы уважаем детей, которые стремятся жить в чистоте и послушании. Я много раз становилась свидетелем силы детей в разных уголках мира. Они остаются несгибаемыми, стойкими, непоколебимыми в самых разных сложных обстоятельствах и ситуациях. Эти дети понимают свою божественную сущность, чувствуют любовь Небесного Отца и стараются повиноваться Его воле. Однако есть и такие дети, которым трудно оставаться стойкими и непоколебимыми, и нежному разуму которых наносятся раны. Со всех сторон в них летят раскаленные стрелы врага, и им нужны подкрепления и поддержка. Они, как ничто другое, побуждают нас сделать шаг вперед и сражаться с грехом ради того, чтобы привести своих детей ко Христу. Вот что сказал старец Брюс МакКонки почти 43 года назад. «Мы, члены церкви, участвуем в серьезных боевых действиях. Мы на войне. Мы выразили готовность сражаться на стороне Христа, сражаясь с Люцифером. Это великая война, которая бушует со всех сторон и которая, к несчастью, ведет многочисленным жертвам, подчас роковым, не на вам. В этой войне нет и не может быть сторонних наблюдателей. Сегодня эта война продолжается и разгорается все сильнее. Эта битва касается нас всех, и на передовой, лицом к лицу с враждебными силами оказываются наши дети. А потому нам необходимо усиливать свои духовные позиции, укреплять детей, чтобы они становились невосприимчивыми ко греху. Вот задача и благословение для родителей, бабушек и дедушек, других членов семьи, учителей и руководителей. На каждого из нас возложена обязанность помогать в этом. Однако Господь обращается с особым наставлением именно к родителям, которые должны учить своих детей понимать учение, покаяние, веры во Христа, Сына Бога Живого, крещение и дара Святого Духа, а также молиться и ходить праведно перед Господом. Как же воспитывать своих детей в свете и истине? Этот вопрос может быть сложным, поскольку ответ на него индивидуален для каждой семьи и каждого ребенка. Однако Небесный Отец дал универсальные подсказки, которые помогут нам. Дух станет вдохновлять нас, сообщая самые действенные способы духовной защиты наших детей. Для начала очень важно обрести понимание значимости этой обязанности, прежде чем мы сможем помочь своим детям увидеть, кто они такие и зачем живут на земле. Необходимо осознать свою и их божественную сущность и предназначение. Мы должны помочь им обрести недопускающие сомнений знания о том, что они сыновья и дочери любящего Небесного Отца, и что у Него есть божественное ожидание по отношению к ним. Во-вторых, для развития невосприимчивости ко греху необходимо понимание учения о покаянии. Невосприимчивость ко греху не означает безгрешности, но подразумевает непрестанную готовность каяться, бдительность и мужество. Возможно, невосприимчивость ко греху приходит как благословение за неустанное сопротивление греху. Как сказал Иаков, «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Юные воины Геламана были чрезвычайно доблестны в делах, требующих храбрости. Но вот это еще не все. Они всегда и во всем были верны тому, что им доверялось. Да, они были научены соблюдать заповеди Божьи и ходить перед Ним в непорочности. Эти юноши отправились на войну с неприятелем, вооружившись добродетелями, присущими Христу. Президент Томас Монсон напомнил нам, что каждому из нас постоянно приходит призыв о мужеству. Каждый день в нашей жизни нам требуется мужество, не только во время значительных событий, но чаще, когда мы принимаем решения или реагируем на обстоятельства, в которых оказываемся. Приучаясь следовать модели повседневного личного ученичества, наши дети облачаются в духовную броню. Пожалуй, мы недооцениваем способности детей быстро усваивать понятие повседневного ученичества. Президент Генри Айринг советовал начать тотчас и быть стойкими. Поэтому вот третий ключ, позволяющий детям стать невосприимчивыми ко греху. С самого раннего возраста нужно начинать с любовью прививать им базовое учение Евангелия, начиная со священных писаний, символов веры, брошюры «Во имя нравственной силы молодежи», песен первоначального общества, гимнам и наших личных свидетельств, которые будут направлять детей ко Спасителю. Развитие устойчивой привычки молиться, изучать священные писания, проводить семейный домашний вечер и поклоняться Богу в день субботний ведет к целостности личности, внутреннему постоянству и неизменной приверженности нравственным ценностям, иными словами, к духовной целостности. В современном мире, где преданности своим принципам почти не осталось, наши дети заслуживают того, чтобы понять, что такое настоящая целостность личности и почему она так важна, особенно когда мы готовим их к заключению и соблюдению священных заветов при крещении и в храме. В пособии проповедовать Евангелие мое сказано, сказано, выполнение обязательств готовит людей, в том числе совсем юных, к тому, чтобы вступить в священные заветы и соблюдать их. Старейшина Джеффри Холланд учил, когда мы обсуждаем соблюдение заветов, то говорим о самом сердце и душе нашей цели в земной жизни. Заключение и соблюдение заветов с нашим Небесным Отцом приносит необыкновенную силу. Искуситель знает об этом, и поэтому стремится не позволить нам постичь суть заключения заветов. Помогая детям понять, заключить и соблюдать священные заветы, мы получаем еще один ключ к созданию поколения, невосприимчивого ко греху. Как же готовить наших детей к заключению и соблюдению священных заветов, когда они вступают на путь заветов и идут по нему? С юных лет, обучая детей выполнять данные им простые обещания, мы развиваем у них способность в дальнейшем соблюдать свои заветы. Позвольте привести простой пример. На семейном домашнем вечере отец спросил, насколько хорошо члены нашей семьи ладят друг с другом. 5-летняя Лиззи пожаловалась, что ее старший брат Кевин слишком часто над ней потрунивает, и это сильно ее огорчает. Кевин неохотно признал, что Лиззи права. Мама спросила Кевина, что он может сделать, чтобы лучше ладить с сестрой. Кевин поразмышлял и решил пообещать Лиззи целый день не подшучивать над ней. В конце следующего дня, когда семья собралась на молитву, отец спросил Кевина о его успехах. Кевин ответил, «Папа, я сдержал обещание». Лиззи радостно это подтвердила. Вся семья поздравила Кевина с его достижением. Потом мама Кевина предположила, что раз уж ему удалось сдержать обещание целый день, почему бы не попытаться делать это 2 дня? Кевин согласился попробовать еще разок. Прошло 2 дня. Кевин снова успешно справился со своим обещанием, и Лиззи стала еще счастливее. Когда отец спросил, что помогло ему так твердо держать свое обещание, Кевин ответил, «Я сдержал обещание, потому что дал слово». Когда раз за разом с успехом сдерживаются даже незначительные обещания, формируется целостность личности. Непрестанное стремление держать свои обещания духовно готовит детей к получению первого завета крещения и дара Святого Духа, при котором они обязуются служить Богу и соблюдать Его заповеди. Обещания и заветы неразрывно связаны друг с другом. Из книги Даниила мы узнаем о Сидрахе, Мисхаке и Авединаго, которые отказались поклоняться идолу царя Навуходоносора. Царь предупредил, что если они не подчинятся, их бросят в пылающую печь. Они отказались и ответили, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, если же не будет того». Поразмышляйте над смыслом этих 6 слов и над тем, как они связаны с соблюдением завета. Эти 3 юношей не связывали свое послушание с избавлением. Даже если бы они не получили избавления, они сдержали бы свое обещание Господу, потому что дали слово. Соблюдение заветов никоим образом не зависит от нашей ситуации. Эти 3 юноши, подобно юным воинам Геламана, служат для наших детей чудесным примером невосприимчивости ко греху. Как же эти примеры можно применить к нашим домам и семьям? Строка за строкой, поучение за поучением, мы помогаем детям постепенно ощутить вкус успеха. Сдерживая свои обещания, они ощущают влияние Духа в жизни. Старейшина Джозеф Вертлин учил, что непревзойденной наградой за верность принципам является постоянное напарничество Святого Духа. Тогда уверенность наших детей усиливается в присутствии Божьем. Кладезь верности своим принципам придает силу укрепленному невосприимчивому к греху поколению. Братья и сестры, держите своих малых поближе к себе, настолько близко, чтобы они видели ежедневное проявление вашей веры и наблюдали за тем, как вы сдерживаете обещания и соблюдаете заветы. Дети — прекрасные подражатели, поэтому дайте им для подражания что-нибудь прекрасное. Поистине, обещание за обещанием, завет за заветом. Мы помогаем обучать и воспитывать для Господа поколения, невосприимчивое ко греху. Я свидетельствую, что нашей Церковью руководит Иисус Христос. Обучая, направляя и любя детей по примеру Спасителя, вы можете получать личное откровение, которое поможет вам готовить к жизни храбрых, невосприимчивых ко греху детей. Я молюсь о том, чтобы каждый из наших детей повторил слова Нефия: «Сделаешь ли ты меня таким, чтобы я трепетал при виде грехам?» Я свидетельствую, что наш Спаситель искупил грехи мира, потому что дал Слово, и что Он любит нас сильнее, чем мы, смертные, можем себе представить, потому что Он дал Слово. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Моя цель — предлагать людям прийти ко Христу. Это и ваша цель. Мы можем выполнить эту цель, смотря на Иисуса Христа. Я крестился вместе со своими родителями, когда мне было 16 лет. Мой младший брат Гён Хван, которому было тогда 14, присоединился к церкви благодаря нашему дяде Ёнджик Ли и пригласил нас в свою церковь. Каждый из 10 членов нашей семьи принадлежал к разным церквям. Так что мы были рады найти истину и хотели поделиться тем счастьем, которое нашли в Евангелии Иисуса Христа после крещения. Мой отец больше всех радовался возможности учиться и делиться истиной. Каждое утро он рано вставал, чтобы в течение 2 часов изучать Священное Писание. И почти каждый день после работы он вместе с миссионерами навещал наших родственников, друзей и соседей. В течение 7 месяцев после нашего крещения еще 23 моих родственника стали членами церкви. За этим последовало другое чудо. Мы увидели, как в течение следующего года еще 130 человек крестились благодаря миссионерской работе моего отца. Семейная история тоже была важна для него, и он нашел информацию о 8 поколениях наших предков. Начиная с этого времени, плоды обращений нашей семьи, которое началось с моего 14-летнего брата, умножились многократно, не только среди живущих, но и среди умерших. Семейное древо, растущее на трудах моего отца и других людей, теперь разрослось до 32 поколений, и на данный момент мы заканчиваем храмовую работу для многих ветвей. И сегодня я изумлен и чувствую огромную радость, соединяя наших предков и потомков. Президент Гордон Би. Хинкли описал похожий случай, произошедший в храме в Коламбусе, штат Огайо. Сидя в храме и размышляя над жизнью моего прадеда, деда и отца, я смотрел на свою дочь и на ее детей, моих правнуков. Внезапно я осознал, что стою как раз посредине этих 7 поколений, 3 до меня и 3 после. В том священном святом доме мой разум посетил ощущение важнейшей обязанности передать все, что я унаследовал от своих предков, грядущим поколениям. Каждый из нас находится в центре вечной семьи. Наша роль может стать поворотным моментом, ведущим к важным временам, как положительным, так и негативным. Президент Хинкли продолжил: «Никогда не позволяй себе стать слабым звеном в цепи своих поколений». Конец цитаты. Ваша верность Евангелию укрепит вашу семью, как мы можем убедиться, что станем сильным звеном нашей вечной семьи. Однажды через несколько месяцев после моего крещения
How can he ensure we will be a strong link in our eternal family? One day, a few months after my baptism,
Однажды, через несколько месяцев после моего крещения, я услышал, как некоторые члены церкви критикуют друг друга в приходе. Я ужасно расстроился. Я вернулся домой и сказал отцу, что, наверное, мне больше не стоит ходить в церковь. Мне было тяжело видеть, как члены церкви так ожесточенно критикуют друг друга. Выслушав меня, отец объяснил, что Евангелие было восстановлено, и оно совершенно, а члены церкви пока нет, в том числе и мы с ним. Он твердо сказал: «Не теряй веры из-за людей вокруг тебя. Лучше строй крепкие отношения с Иисусом Христом. Смотри вверх, а не смотри по сторонам. Смотрите на Иисуса Христа. Вот мудрый совет от моего отца, укрепляющий мою веру каждый раз, когда я сталкиваюсь с трудностями. Он научил меня применять учение Христа, которое мы читаем в Его словах. В каждой мысли уповайте на меня, не сомневайтесь, не бойтесь». Когда я служил в качестве президента Вашингтонской сиэтлской миссии, значительную часть года шел дождь. Но нашим миссионерам было поручено идти и проповедовать во время дождя. Я говорил им: «Идите в дождь, смотрите на небеса, открывайте рот и пейте его». Когда вы смотрите наверх, у вас будут силы открыть рот и заговорить с любым человеком без страха. Это был символический урок для них, чтобы они смотрели вверх, когда сталкиваются с трудностями даже после миссии. Пожалуйста, не пытайтесь этого делать в загрязненных местах.
Пока я служил в Сиэтле, мне однажды позвонил мой старший сын Сан Бим. Он пианист. Он сказал, что ему оказана честь играть в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, так как он выиграл международный конкурс. Мы были очень счастливы, просто безумно рады за него. Однако, тем вечером, молясь с благодарностью, моя жена осознала, что мы не присоединимся к нему во время этого выступления. Она сказала Небесному Отцу: «Небесный Отец, я благодарна за благословение, которое ты дал Сан Биму. И, кстати, мне очень жаль, что я не смогу быть с ним. Я бы поехала, если бы ты дал ему это благословение до или после этой миссии. Я не жалуюсь, мне просто немного грустно». Закончив молитву, она услышала четкий голос: «Именно потому, что ты не можешь быть там, твоему сыну была оказана твоя честь. Ты хотел бы поменяться?» Моя жена была удивлена. Она сказала, она знала, что в Царстве Господа дети благословлены через праведные труды родителей, но впервые в жизни настолько ясно поняла свою роль. Она ответила немедленно: «Нет-нет, ничего страшного, что я не смогу поехать туда. Оставь ему эту честь». Дорогие братья и сестры, бывает нелегко увидеть любовь Небесного Отца, когда мы смотрим по сторонам нашими земными глазами. Ведь прежде всего мы видим неудобства, потери, бремя и одиночество. С другой стороны, смотря вверх, мы можем увидеть бесчисленные благословения. Господь открыл нам, когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то оно зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется. Все вы, кто каким-либо образом служит Богу, знаете, вы крепкое звено, ведущее к великим благословениям для тех, кто был до вас и для поколений после вас. Сегодня я благословлен за возможность видеть, что так много членов моей семьи остаются верными на пути заветов. И мне грустно представлять пустые места рядом с ними. Старейшина Рассел Баррелл сказал: «Если вы решите стать неактивными или оставить восстановленную церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, куда вы пойдете? Что будете делать?» Решение уже не ходить с членами церкви и руководителями, избранными Господом, имеет долгосрочные последствия, и они не всегда очевидны. Конец цитаты. Президент Томас Монсон призывал нас: «И да будет, будем же мы всегда выбирать более трудный, но верный путь вместо более легкого, но неверного». Конец цитаты. Никогда не поздно посмотреть на Иисуса Христа. Его объятия всегда открыты для вас. Целое поколение до нас и после нас зависит от того, последуем ли мы за Христом, чтобы стать вечной семьей Бога. Когда меня освободили от призвания президента Кола, мои сыновья были в предвкушении, что теперь смогут больше времени проводить со мной. 3 недели спустя меня призвали в Корум 70. Сначала я подумал, что они будут разочарованы. Но смиренным ответом моего младшего сына стали слова: «Пап, не волнуйся, ведь мы вечная семья». Это такая простая и ясная истина. Я немного волновался, так как смотрел вокруг, только на земную жизнь. Но сын был счастлив, он смотрел не вокруг, а вверх, взглядом, обращенным к вечности и целям Господа. Смотреть вверх нелегко, когда твои родители против Евангелия, когда ты член маленького церковного подразделения, когда твой супруг не член церкви, когда ты старался изо всех сил заключить брак, но до сих пор одинок, когда твой ребенок сбился с пути, когда ты родитель-одиночка, когда ты проходишь через физические или эмоциональные испытания, когда ты пострадал в результате катастрофы и так далее. Держите своей веры в эти тяжелые времена. Смотрите на Христа, чтобы обрести силу, баланс и исцеление. Благодаря силе искупления Иисуса Христа все будет содействовать ко благу вашему. Я свидетельствую, что Иисус Христос – наш Спаситель и Искупитель. Когда мы следуем за нашим пророком, президентом Томасом Монсоном, мы смотрим на Иисуса Христа. Когда мы молимся и ежедневно изучаем Священное Писание, каждую неделю искренне принимаем причастие, то обретаем силу всегда смотреть на Него. Я счастлив быть частью нашей церкви и вечной семьи. Я люблю делиться этим замечательным Евангелием. Предлагать прийти ко Христу — наша цель. И мы можем выполнить ее, смотря на Иисуса Христа. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, старейшина Чей. Братья и сестры, я, как и все вы, понимаю, что мы наблюдаем ускорение работы Господа через президента Томаса Монсона. Мы слышали его сегодняшнее утреннее послание. Президент Монсон, мы любим вас, поддерживаем вас и постоянно молимся за вас, наш благословенный пророк. Мы ощутили влияние Духа на этих выходных. Сидите ли вы здесь, в этом великом зале, смотрите из дома, или же в домах собраний, в далеких уголках мира, у вас была и есть возможность почувствовать Дух Господа. Этот Дух подтверждает нам в наших сердцах и умах те истины, которым нас обучали на этой конференции. Задумайтесь над словами этого известного гимна. «Пусть нас учит Дух Святой, пусть нас к истине ведет. В наши души свет Христа, пусть с небес Он ниспошлет». Через откровение последних дней мы знаем, что божество составляет 3 различных существа. Наш Отец на небесах, Его единородный Сын Иисус Христос и Святой Дух. Мы знаем, что Отец имеет тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека, также и Сын. Но Святой Дух тело из плоти и костей не имеет, ибо Он есть Личность из Духа. Если бы это не было так, то Святой Дух не мог бы пребывать в нас. Мое сегодняшнее послание сосредоточено на важном значении Святого Духа в нашей жизни. Наш Отец на небесах знал, что в земной жизни мы будем сталкиваться с трудностями, скорбью и смятением. Он знал, что нас будут мучить вопросы. Мы будем бороться с разочарованием, искушениями и слабостями. Чтобы дать нам жизненную силу и божественное руководство, Он даровал нам Святого Духа. Святой Дух связывает нас с Господом. Имея на то божественное поручение, Он вдохновляет, свидетельствует, учит и побуждает нас ходить в свете Господнем. На нас возложена священная обязанность учиться распознавать Его влияние и откликаться на Него. Помните обещание Господа: «Я дам тебе от Духа Моего, который просветит разум твой и наполнит душу твою». Мне нравится это заверение. Радость, наполняющая наши сердца, дает нам вечную перспективу, а она контрастирует с обыденностью. Эта радость приходит и ощущается как покой среди трудностей или душевных страданий. Она дает утешение и вселяет смелость, открывает истинное Евангелие и увеличивает меру нашей любви к Господу и ко всем Божьим детям. Нужда в благословениях сейчас безмерно велика. Однако мир во многом отверг их и забыл о них. Принимая каждую неделю святое причастие, мы даем обещание всегда помнить Его, Господа Иисуса Христа, и Его искупительную жертву. Соблюдая этот завет, мы получаем обещание, что Дух Его всегда будет пребывать с нами. Как же мы можем это сделать? Во-первых, нам нужно стараться жить достойно влияния Духа. Святой Дух пребывает с теми, кто изо дня в день обязательно вспоминает Господа Бога своего. Как советовал Господь, мы должны отложить в сторону то, что от этого мира, и искать того, что от лучшего. Ибо Дух Господний не пребывает в нечистых храмах. Нам необходимо всегда стараться соблюдать законы Бога, изучать Священное Писание, молиться, посещать храм и жить согласно 13-му символу веры. Быть честными, верными, целомудренными, благожелательными, добродетельными и делать добро всем людям. Во-вторых, мы должны быть готовы принять Духа. Господь обещал, «Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем, Духом Святым, который снизойдет на тебя и который будет пребывать в сердце твоем». Я начал понимать это, когда был молодым миссионером в Scotch Plains, штат Нью-Джерси, США. Однажды, жарким июльским утром, мы с напарником ощутили побуждение связаться с человеком, контактную информацию, которую мы получили с храмовой площади. Мы постучались в дверь к Элвуду Шаферу. Миссис Шафер нам вежливо дала отворот-поворот. Когда она начала закрывать дверь, я почувствовал побуждение сделать то, чего никогда не делал, ни до, ни после этого случая. Я поставил ногу в дверную щель и спросил, есть ли кто-нибудь, кому было бы интересно наше послание. Ее 16-летней дочери, Марте, было интересно. За день до этого она горячо молилась о руководстве. Марте встретилась с нами, а со временем и ее мать стала слушать беседы. Они обе присоединились к церкви. В результате крещения Марте 136 человек, в том числе многие из ее родственников, крестились и заключили заветы Евангелия. Как же я благодарен за то, что послушал Духа и поставил ногу в дверной проем в тот жаркий июльский день. Марте и несколько ее родных сегодня здесь. В-третьих, мы должны распознавать Духа, когда Он приходит. Мой опыт подсказывает, что Дух часто общается с нами через чувства. Вы чувствуете те слова, которые вам знакомы, понятны и близки. Они побуждают вас к действию. Подумайте о том, что происходило с нефийцами, когда они слышали, как Господь молился за них. И толпы слышали и свидетельствуют, и их сердца были открыты, и они понимали в своих сердцах слова, которыми Он молился. Они почувствовали в сердцах слова Его молитвы. Голос Святого Духа тихий и мягкий. В Ветхом Завете Илия спорил со священниками Ваала. Священники ожидали, что голос Ваала снизойдет в виде грома и разожжет огонь под их жертвой. Но не было ни голоса, ни огня. Позже был момент, когда Илия молился. «И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Тихий мягкий голос. Вы знаете этот тихий мягкий голос? Президент Монсон учил, проходя по этому жизненному пути, давайте учиться голосу Духа. Конец цитаты. Дух изрекает слова, которые мы чувствуем. Эти чувства — побуждение к действию, что-то сделать или сказать, каким-то образом ответить. Если мы небрежно или легкомысленно относимся к поклонению Богу, если нас затягивает и ослепляют мирские устремления, то мы обнаружим, что в какой-то мере утрачиваем способность чувствовать. Нефи так сказал Ламану или Мылу о Святом Духе. «Вы слышали Его голос время от времени, и Он говорил вам тихим, мягким голосом, но вы дошли до бесчувствия, так что не могли почувствовать Его слов». В прошлом июне я выполнял поручение посетить Южную Америку. У нас был 10-дневный визит с плотным графиком. Мы посещали Колумбию, Перу и Эквадор. В результате мощного землетрясения погибли сотни людей, десятки тысяч пострадали. Были повреждены и уничтожены множество домов и целые кварталы в эквадорских городах Порто-Вьехо и Манта. Я ощутил побуждение включить в свое расписание посещения членов церкви из этих городов. Так как дороги были повреждены, мы не были уверены, что сможем туда добраться. Более того, нам сказали, что мы точно не сможем. Но побуждение осталось. В итоге мы были благословлены возможностью посетить оба города. Учитывая столь короткий срок оповещения, я ожидал, что на этих наскоро организованных собраниях будут только местные руководители священства. Однако, когда мы приезжаем в центр Кольев, обнаруживали, что залы наполнены людьми до отказа. Приходили многие ветераны в Евангелии, пионеры, которые крепко держались в церкви и побуждали других присоединиться к ним в поклонении Бога, чтобы и они могли почувствовать Духа. В первых рядах сидели потерявшие родных и близких в землетрясении. Я почувствовал побуждение даровать апостольское благословение всем присутствующим. Это было одно из моих первых благословений. Я стоял перед аудиторией. Однако это было так, словно мои руки были возложены на голову каждого из них. Я ощутил, как изливаются исходящие от Господа слова. На этом все не закончилось. Ко мне пришло побуждение поговорить с ними так же, как это сделал Иисус Христос, когда посещал людей на американском континенте. Он брал их малых детей и благословлял их, и молился Отцу за них. Мы были в Эквадоре и были заняты делом нашего Отца. Это были Его дети. В-четвертых, мы должны действовать по первому побуждению. Вспомните слова Нефия. «Я был введен Духом, не зная заранее, что мне надлежало делать. Тем не менее, он сказал, я пошел вперед». Нам нужно действовать так же. Нам нужно быть уверенными, почувствовав первые побуждения. Иногда мы пытаемся все логически обосновать. Мы не понимаем, было ли это духовное побуждение или наши собственные мысли. Если мы начинаем сомневаться в своих чувствах, а такое бывает со всеми, то мы уничижаем Духа. Мы ставим под сомнение божественное наставление. Пророк Джозеф Смит сказал, я цитирую, «Если вы послушаетесь первых побуждений, то в 9 случаях из 10 окажетесь правы». Конец цитаты. А теперь предупреждение. Не ожидайте чего-то сверхъестественного из-за того, что вы откликнулись на призыв Святого Духа. Помните, что работать будет тихий, мягкий голос. Служа президентом Нью-Йоркской миссии, я сидел в ресторане с несколькими нашими миссионерами в Бронксе. Молодая семья зашла и села рядом с нами. С виду они казались идеальными, золотыми слушателями. Я наблюдал за миссионерами, которые продолжали общаться со мной. А затем увидел, как семья закончила кушать и вышла. Затем я сказал, «Старейшины, вот вам урок на сегодня. Вы видели, как хорошая семья зашла в ресторан. Что вы могли делать? Что вы могли сделать?» Один из старейшин быстро ответил, «Я хотел подойти и поговорить с ними». Я чувствовал побуждение, но не откликнулся. «Старейшина, — сказал я, — мы должны всегда действовать по первому побуждению. Влияние, которое вы чувствовали, пришло от Святого Духа. Первое побуждение — это чистое вдохновение с небес. Когда они подтверждают или свидетельствуют нам о чем-то, нам нужно их распознавать, а не пропускать мимо. Часто именно Дух вдохновляет нас помочь кому-то нуждающемуся, будь то член семьи или друг». Да, тихий мягкий голос, шепот которого повсюду проникает, указывает нам на возможность учить Евангелию, принести свидетельство о восстановлении об Иисусе Христе, оказать поддержку и проявить заботу, спасти одного из драгоценных детей Бога. Подумайте о тех, кто первыми откликается на беду. Во многих странах первыми во время трагедии, бедствия или катастрофы приезжают пожарные, полицейские, скорая помощь. Они приезжают с включенными мигалками. И я хочу добавить, мы им очень признательны. Путь Господа не такой очевидный, однако Он также требует немедленного отклика. Господь знает нужды всех Его детей, и Он знает, кто готов помочь. Если мы скажем Господу утром в молитве, что готово, Он позовет нас. И если мы откликнемся, то Он будет звать нас снова и снова, и мы обнаружим, что действуем, как говорит президент Монсон, по поручению Господа. Мы будем первыми духовно откликаться на зов, принося с собой помощь свыше. Если мы будем обращать внимание на побуждение, которое к нам приходит, то будем возрастать в духе откровения и будем получать все больше и больше знаний и руководство от Духа. Господь сказал, «Уповай на того Духа, который ведет к делам добрым». Однако Господь сказал, «Ободритесь, ибо Я буду вести вас по пути». Он ведет нас Святым Духом. Давайте будем приближаться к Духу и действовать быстро, получив первое побуждение, зная, что оно пришло от Бога. Я приношу свидетельство о силе Святого Духа, который может вести нас, оберегать и всегда пребывать с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь собравшиеся присоединятся к хору и вместе исполнят гимн «Дети Божьи, поспешим». После этого мы услышим выступление старейшина Уитни Клейтона, члена президентства 70. За ним выступит старейшина Даллин Оукс, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор исполнит гимн «Дети Божьи, с вами Бог».
Идет 187-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Спаситель совершил свое первое чудо, которое мы можем прочитать на брачном пиру в Кане Галилейской. Там также были Мария, его мать, и его ученики. Мария, по всей видимости, ощущала некую ответственность за удачное проведение пира. Во время празднования возникла проблема, у хозяев кончилось вино. Мария, переживая по этому поводу, подошла к Иисусу. Они быстро поговорили, и Мария, повернувшись к служителям, сказала: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов. Эти водоносы или сосуды использовались не для хранения запаса питьевой воды, а для церемониальных омываний, согласно закону Моисееву. И Иисус говорит служителям: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Затем распорядитель пира отведал воды, сделавшейся вином, и выразил свое удивление, обнаружив, что лучшее вино стали подавать под конец пира. Мы обычно помним об этом событии, поскольку превращение воды в вино было проявлением силы Бога. Это было чудом. Это важное послание, но в повествовании Иоанна содержится и другое важное послание. Мария была драгоценным и избранным сосудом. Она была призвана Богом, чтобы родить, воспитать и взрастить самого Сына Божьего. Она знала о Нем больше, нежели любой другой человек на земле. Она знала истину о Его чудесном рождении. Она знала, что Он был безгрешен и что говорил не так, как другие люди. И учить Его никто не мог, ибо Он не нуждался, чтобы какой-либо человек учил Его. Мария знала о Его необычайной способности решать проблемы, включая такую личную, как обеспечение брачного пира вином. У нее было непоколебимое доверие Ему и в Его божественную силу. В ее простом прямом указании служителям не было ни оговорок, ни условий, ни ограничений. «Что скажет Он вам, то сделайте». Когда ангел Гавриил явился Марии, она была юной девушкой. Сперва она смутилась от того, что ее назвали благодатной и благословенной между женами, и размышляла, что бы это было за приветствие. Гавриил заверил ее, что ей нечего бояться, он принес благую весть. И она зачнет во чреве Сына Всевышнего и родит Сына, который будет царствовать над домом Иакова вовеки. Мария так изумлялась вслух: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел лишь кратко объяснил и уверил ее, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Мария смиренно ответила, что выполнит просьбу Бога, не потребует подробного описания и не будет сомневаться, несмотря на бесчисленное множество вопросов о том, как это отразится на ее жизни. Она взяла на себя обязательство, не понимая точно, почему он просит это от нее, или как все сложится. Мария приняла Слово Божье безоговорочно и наперед, не зная точно, что ее ждет. С простым доверием Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Когда мы решаем делать то, что скажет Бог нам, то обязуемся непрестанно приводить свое ежедневное поведение в соответствие с Его волей. Такие простые проявления веры, как ежедневное изучение священных писаний, регулярный пост и молитва с истинным намерением, углубляют нашу духовную способность соответствовать требованиям земной жизни. Со временем простой образ жизни верующего ведет к полных чудес результатам. Он преобразует нашу веру из небольшого ростка в действенную силу, способную изменить нашу жизнь к лучшему. Затем, когда на нашем пути встают трудности, укорененность во Христе награждает наши души стойкостью. Бог укрепляет нас в слабостях, приумножает радости и делай так, чтобы все содействовало ко благу нашему. Несколько лет назад, когда я говорил с одним молодым епископом по много часов в неделю, наставляющим прихожан, он сделал одно поразительное наблюдение. По его словам, с проблемами, с которыми сталкиваются члены его прихода, встречаются все члены церкви. К ним относятся трудности с созданием счастливого брака, поиски баланса между работой, семьей и церковными обязанностями, сложности со словом «мудрости», с работой или пристрастием к порнографии, а также с тем, как обрести покой относительно церковной политики или исторических вопросов, которых они не понимают. Его совет прихожанам очень часто включает необходимость вернуться к простым принципам своей веры, таким как изучение книги Мормона, как учил президент Монсон, уплата десятины и преданное служение в церкви. Зачастую, однако, их ответы исполнены скептицизма. «Я не согласен с вами, епископ. Мы все знаем, что это все хорошо. Мы постоянно говорим обо всем этом в церкви. Но я не уверен, что вы понимаете меня. Как выполнение этого связано с моими трудностями?» Справедливый вопрос. Со временем я заметил, что те, кто осознанно выполняют малые и простые дела, то есть послушны, как казалось бы, в малом, благословляются верой и силой, выходящими далеко за пределы самих таких поступков, связанных с послушанием, и, собственно, на первый взгляд, не имеющими к ним никакого отношения. Может казаться сложным установить связь между обычными ежедневными поступками, связанными с послушанием, и нахождением решения больших, непростых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Но они действительно связаны. Из своего опыта могу сказать, что ежедневное ведение простого образа жизни верующего — это единственный наилучший способ защитить себя от жизненных трудностей, какими бы они ни были. Проявление веры в малом, даже когда это кажется незначительным или совершенно не относящимся к тем или иным проблемам, которые волнуют нас, благословляет нас во всем. Вспомните Неймана, военачальника сирийского, отличного воина и прокаженного. Служанка рассказала о пророке в Израиле, который может исцелить Неймана. Так что он отправился со слугами, воинами и дарами в Израиль. В конце концов, он прибыл в дом Елисея. Слуга Елисея, не сам Елисей, сообщил Нейману, что Господь повелел ему просто пойти омыться 7 раз в реке Иордан. Очень простое действие. Вероятно, такое простое указание показалось могучему воину очень нелогичным, банальным или ниже его достоинства, так что он посчитал это предложение оскорбительным. В конце концов, указание Елисея показалось Нейману нецелесообразным, так что он обратился и удалился в гневе. Но слуги Неймана, подойдя к нему, мягко отметили, что если бы Елисей попросил его сделать что-нибудь важное, он сделал бы. Они обратили его внимание на то, что, поскольку его попросили выполнить такое простое дело, не следует ли ему так и поступить, даже если ему непонятно, почему это нужно сделать. Нейман переосмыслил свою реакцию и, вероятно, скептически, но все же послушался и пошел и окунулся в Иордане 7 раз и чудесным образом исцелился. Некоторые благословения за послушание часто приходят быстро, другие приходят только после проверки. В «Драгоценной жемчужине» мы читаем о неустанном старании Адама соблюдать заповедь принесения жертв. Когда ангел спросил его, почему тот приносит жертвы, он сказал: «Я не знаю, но только Господь повелел мне так». Ангел объяснил, что эти жертвы есть подобие жертвы единородного от Отца. Но, по всей видимости, это объяснение было дано Адаму только после того, как он продемонстрировал свою готовность быть послушным Господу в течение многих дней, не зная, почему он должен приносить эти жертвы.
Бог всегда будет благословлять нас за наше непреклонное послушание Его Евангелию и преданность Его Церкви, но Он редко заранее сообщает нам о Своем расписании, согласно которому Он это делает. Он не показывает нам всю картину с самого начала. Здесь нужны именно вера, надежда и доверие Господу. Бог просит нас проявлять терпение, доверять Ему и следовать за Ним. Он просит нас не спорить из-за того, что вы не видите. Он предупреждает нас, что мы не должны ожидать с небес быстрых ответов или решений своих проблем. Все решается, все разрешается, когда мы остаемся стойкими при испытании нашей веры, какой бы трудной ни была эта проверка или как бы долго мы не ждали ответа. Я говорю не о слепом послушании, а о вдумчивом доверии, совершенной любви и расписанию Господа. Испытание нашей веры всегда требует приверженности простым принципам своей веры, которым мы следуем каждый день. Тогда и только тогда Он обещает, что мы получим божественный ответ, которого ждем. Как только мы докажем свою готовность сделать то, что Он просит, не требуя познать, когда, почему и как, только тогда мы пожнем вознаграждение за свою веру и свое усердие, и терпение, и многострадание. Истинное послушание принимает заповеди Божьи безоговорочно и наперед. Осознанно или нет, все мы ежедневно избираем, кому служить. Мы показываем свою решимость служить Господу ежедневными проявлениями преданности. Господь обещает направлять наши пути, но чтобы Он мог это делать, мы должны идти по Ним, доверяя, что Он знает путь, поскольку Он и есть путь. Мы должны наполнить свои сосуды до краев. Когда мы доверяем Ему и следуем за Ним, наша жизнь преображается, как вода была превращена в вино. Мы становимся чем-то большим и лучшим, чем в противном случае могли бы быть. Доверяйте Господу, и что скажет Он вам, то сделайте. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш первый символ веры гласит: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа Святого». Мы солидарны почти со всеми христианами в вере в Отца и Сына, и Святого Духа. Но наши представления в отношении них отличаются от того, во что верят другие. Мы не верим в то, что христианский мир называет учением о Троице. В первом видении Джозеф Смит узрел две разные личности, двух существ. И таким образом для него стало ясно, что превалирующее в то время верование в отношении Бога и Божества не было истинным. Противоположность верованию о том, что Бог окутан непостижимой тайной, мы верим, что истину о природе Бога и о наших отношениях с Ним можно познать, и она является ключом ко всему остальному в нашем учении. В Библии записана великая заступническая молитва Иисуса, в которой Он провозгласил: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа». Наши попытки познать Бога и Его дело начались еще до земной жизни и не закончатся здесь. Пророк Джозеф Смит учил: «Прежде чем вы научитесь всем принципам возвышения, пройдет много времени, даже после того, как вы пройдете через завесу». Мы строим на основании знания, полученного нами в предземном духовном мире. Поэтому, пытаясь учить израильтян относительно природы Бога и Его отношения с Его детьми, пророк Исаия провозгласил: Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из оснований земли? Мы знаем, что три члена Божества — это отдельные и различные существа. Мы знаем об этом из учений, данных пророку Джозефу Смиту. Отец имеет тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека, так же и Сын. Но Дух Святой тело из плоти и костей не имеет, ибо Он есть Личность из Духа. Если бы это не было так, то Дух Святой не мог бы пребывать в нас. Относительно высшего положения Бога Отца в Божестве, а также ролей каждого из Его членов, пророк Джозеф Смит объяснил, «Каждый, кто видел отверстия небеса, знает, что там пребывают три личности, владеющие ключами власти, и один из них главенствует над другими. Эти лица именуются так. Первый Бог — Создатель, второй Бог — Искупитель, и третий Бог — Свидетель. Дело Отца — председательствовать, быть главой или президентом. Дело Иисуса — быть посредником, и дело Святого Духа — быть свидетелем. Мы узнаем о наших отношениях с членами Божества из того, что было открыто о плане спасения. Ответы на такие вопросы, как «Откуда мы пришли?», «Для чего мы здесь?» и «Куда мы направляемся?» даны в плане спасения, в великом плане счастья или плане искупления. Как он называется в Священных Писаниях. Евангелие Иисуса Христа находится в центре этого плана. Как духовные дети Бога, в существовании, предшествовавшем земной жизни, мы желали достичь вечной жизни. Но наше развитие было ограничено за неимением опыта земной жизни и физического тела. Чтобы предоставить нам такую возможность, Небесный Отец председательствовал над сотворением мира, в котором лишенные воспоминаний о том, что предшествовало нашему рождению на земле, мы могли бы доказать свою готовность соблюдать Его заповеди, а также получать опыт и расти, преодолевая трудности земной жизни. Но в ходе этого земного опыта и в результате падения наших первых родителей мы претерпели духовную смерть, заключающуюся в отделении от присутствия Бога, стали осквернены грехом и стали подвластны физической смерти. В своем плане Отец рассчитал и предоставил способы преодоления всех этих барьеров. Зная цель великого Божьего плана, теперь мы рассмотрим роли каждого члена Божества в нем. Начнем с учения, находящегося в Библии. В конце своего второго письма Коринфянам апостол Павел почти вскользь делает следующее замечание о Божестве, состоящем из Отца, Сына и Святого Духа. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». В этом отрывке из Библии представлено Божество и говорится о всеобъемлющей и мотивирующей любви Бога Отца, милостивой и спасительной миссии Иисуса Христа, и об общении или напарничестве Святого Духа. Все начинается с Бога Отца. Мы знаем о Нем относительно мало, но то, что нам известно, невероятно важно для понимания Его высшего положения, наших отношений с Ним и Его руководящей роли в плане спасения, сотворении и во всем, что последовало за этим. Старейшина Брюс МакКонки незадолго до смерти писал: «В полном и исчерпывающем смысле слова есть только один истинный и живой Бог. Он Отец, всемогущий Элохим, высшее существо, Создатель и Правитель Вселенной. Он является Богом и Отцом Иисуса Христа, а также и всех нас». Президент Дэвид О. Маккей учил, что в первой, основополагающей истиной, поборником которой был Иисус, является то, что за всем и над всем есть Бог Отец, Господь неба и земли. То, что мы знаем о природе Бога Отца, это в основном то, что можно узнать, изучая служение и учение Его единородного Сына, Иисуса Христа. Как учил старейшина Джеффри Холланд, одной из главных целей служения Иисуса было показать смертным, кто есть Бог, наш Небесный Отец, и донести до каждого истинную сущность Его Отца, нашего Небесного Отца. В Библии содержится апостольское свидетельство о том, что Иисус был образом ипостаси своего Отца. Это созвучно учению самого Иисуса: «Видевший меня, видел Отца». Бог Отец есть Отец наших духов. Мы Его дети. Он любит нас, и все, что Он делает ради нашей вечной пользы. Он автор плана спасения, и именно Его силой этот план исполняется для высшей славы Его детей. Для смертных самым видимым членом Божества является Иисус Христос. В своем великом доктринальном заявлении, прозвучавшем в 1909 году, первое президентство провозгласило Его первенцем среди всех сынов Божьих, перворожденным в Духе и единородным во плоти. Сын, величайший из всех, был избран Отцом исполнить план Отца, использовать силу Отца, чтобы создать миры без числа и спасти детей Божьих от смерти своим воскресением и от греха своим искуплением. Эта божественная жертва справедливо названа центральным событием всей человеческой истории. В тех уникальных и священных случаях, когда Бог Отец лично представлял Сына, Он говорил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Таким образом, именно Иисус Христос, как Иегова, Господь Бог Израилев, являет истину пророком и говорит с ними. Вот почему, явившись нефийцам после Своего воскресения, Иисус представил Себя как Бога всей земли. Вот почему Иисус часто обращается к пророкам книги Мормона и к святым последних дней, как Отец и Сын. Этот титул был объяснен первым президентством во вдохновенном доктринальном толковании всего 100 лет назад. Третий член Божества — Святой Дух, называемый также Дух Господа и Утешитель. Он член Божества, выступающий в качестве посредника при получении нами личного откровения. Как личность из Духа, Он может пребывать в нас и исполнять важную роль коммуникатора между Отцом и Сыном и детьми Бога на земле. В Священных Писаниях много говорится о том, что Его миссия — свидетельствовать об Отце и Сыне. Спаситель обещал, что Утешитель научит нас всему, напомнит нам все и наставит нас на всякую истину. Поэтому Святой Дух помогает нам отличать истину от заблуждения, направляет нас при принятии важнейших решений и ведет нас в трудностях земной жизни. Он также является средством, с помощью которого мы освящаемся, то есть очищаемся от греха. Итак, как же понимание этого открытого небом учения о божестве и плане спасения помогает нам справляться с текущими проблемами? Владея истиной о божестве и наших отношениях с его членами, о смысле жизни и природе нашей вечной судьбы, мы обладаем самой лучшей путеводной нитью, и у нас есть уверенность в путешествии по земной жизни. Мы знаем, кому мы поклоняемся и почему. Мы знаем, кем мы являемся и кем можем стать. Мы знаем, благодаря кому это все возможно. И мы знаем, что должны делать, чтобы наслаждаться высшими благословениями, приходящими с Божьим планом спасения. Откуда мы знаем все это? Мы знаем это из Божьих откровений Его пророкам и каждому из нас в отдельности. Для достижения того, что апостол Павел описал, как меру полного возраста Христова, требуется намного больше, чем обретение знания. Для нас даже недостаточно быть убежденными в Евангелии. Мы должны действовать и думать так, чтобы оно обратило нас. В отличие от учреждений мира, которые помогают нам что-либо узнать, план спасения и Евангелия Иисуса Христа ставит нам задачу стать чем-то значительным. На последней генеральной конференции президент Томас Монсон учил нас: «Наш Спаситель Иисус Христос — неотъемлемая часть плана спасения. Если бы не Его искупительная жертва, все были бы потеряны. Однако недостаточно просто верить в Него и Его миссию. Нам нужно трудиться и учиться, искать и молиться, каяться и совершенствоваться. Нам нужно узнавать Божьи законы и жить по ним. Нам нужно получить Его спасительные таинства. Только в этом случае мы обретем истинное, вечное счастье. От всего сердца и со всем смирением я свидетельствую о великом даре, о плане, который придумал для нас Отец. Это единственный совершенный путь к миру и счастью, как здесь, так и в мире грядущем. Я добавляю свое свидетельство к словам нашего пророка и президента. Я свидетельствую, что у нас есть Небесный Отец, который любит нас. У нас есть Святой Дух, который направляет нас. Я свидетельствую об Иисусе Христе, нашем Спасителе. Он делает все это возможным. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этом сессии будет президент Дитер Ухторф, второй советник в первом президентстве. После выступления президента Ухторфа хор завершит это собрание исполнением гимна «Высоко на горе». После этого заключительную молитву произнесет старейшина Ричард Мейнс, член президентства 70-ти.
Мои возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, какая это честь и радость встречаться в качестве Всемирной Церкви, едиными в вере и любви к Богу. Я особенно благодарен за присутствие нашего возлюбленного пророка Томаса Монсона. Президент, мы всегда будем лелеять ваши слова руководства, совета и мудрости. Мы любим вас, президент Монсон, и всегда молимся за вас. Много лет назад, когда я был президентом Кола во Франкфурте, Германия, в конце одного из собраний нашего кола ко мне подошла одна милая, но расстроенная сестра. «Какой ужас!» — сказала она. «Четверо или пятеро человек крепко спали во время вашего выступления». Я немного подумал и ответил. «Уверен, что церковный сон — самый здоровый сон на свете». Моя жена Хэрриет, моя прекрасная жена Хэрриет, случайно услышала этот случайный разговор и позднее заметила, что это был один из моих лучших в жизни ответов. Около двух веков назад в Северной Америке распространилось движение под названием «Великое пробуждение». Одной из его главных задач было пробудить людей, которые могли проспать нечто духовное. Юный Джозеф Смит испытал на себя влияние того, что слышал от проповедников, участвовавших в этом религиозном пробуждении. Это одна из причин, побудивших его усердно искать волю Господа. И это одна из причин, почему Джозеф вознес свою уединенную молитву Господу. Этих проповедников отличал драматический, эмоциональный стиль проповеди с изрядным акцентом на огненных ужасах ада, ожидающих грешника. Эти речи не усыпляли людей, но могли вызывать кошмары. Похоже, что их целью и образцом было приведение людей в церковь через запугивание. Страх издавна используется для побуждения людей к действию. Родители применяют его к детям, начальники — к подчиненным, а политики — к избирателям. Маркетологи знают силу страха и часто используют ее. Недаром некоторые рекламные ролики содержат скрытый сигнал о том, что, не купив их хлопья до завтрака или пропустив новейшую видеоигру или смартфон, мы рискуем прожить жалкую жизнь и умереть одинокими и несчастными. Мы улыбаемся на это и думаем, что никогда не поддадимся на такую манипуляцию. Но иногда поддаемся. Хуже того, иногда мы сами прибегаем к подобным методам, чтобы добиться от людей желаемого. Мое послание сегодня преследует две цели. Первая — задуматься о том, в какой степени мы используем страх для мотивации людей, включая себя. Вторая — предложить лучший путь. Во-первых, давайте разберем проблему со страхом. В конце концов, кого из нас не пугали, чтобы мы лучше питались, пристегивали ремень безопасности, больше упражнялись, экономили деньги или даже каялись в грехах? Это правда. Страх может оказывать сильное влияние на наши поступки и поведение. Но это влияние представляется непродолжительным и неглубоким. Страх едва ли способен изменить наше сердце, привить нам любовь к праведному и желание повиноваться Небесному Отцу. Люди под воздействием страха могут говорить и делать что-то правильное, но они не чувствуют, что это правильно. Они чувствуют себя беспомощными, обиженными, даже сердитыми. Со временем эти чувства приводят к недоверию, неповиновению и даже бунту. К сожалению, этот ложный подход к жизни и руководству не ограничен светским миром. Мне горько слышать о членах церкви, которые неправедно используют власть, будь то у себя дома, в церковных призваниях, на работе или в повседневном общении. Часто люди могут осуждать запугивание в других, но не замечать этого в себе. Они требуют соблюдения своих произвольных правил, но когда другие не следуют этим случайным правилам, они наказывают их словесно, эмоционально, а иногда и физически. Господь сказал, что когда мы пытаемся прибегнуть к контролю, властному господству или принуждению над душами детей человеческих в какой-либо степени неправедности, небеса отдаляются, и Дух Господний опечален. Иногда мы испытываем искушение оправдать свои действия, полагая, будто цель оправдывает средства. Мы даже можем думать, будто контроль, манипулирование и жесткость пойдут кому-то на пользу. Но это не так. Ибо Господь ясно сказал, «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, вера, милосердие и кротость». И воздержание. Чем больше я познаю своего Небесного Отца, тем лучше вижу, как Он вдохновляет и ведет своих детей. Он не сердитый, не мстительный и не карающий. Его главная цель, Его дело и Его слава — наставлять нас, возвышать и вести к Своей полноте. Бог — человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Так он сам описал себя Моисею. Любовь нашего Отца на небесах к нам, Его детям, просто непостижима. Значит ли это, что Бог допускает или игнорирует поведение, противоречащее Его заповедям? Нет. Конечно же, нет. Но Он хочет изменить не только наше поведение. Он хочет изменить саму нашу природу. Он хочет изменить наше сердце. Он хочет, чтобы мы протягивали руку и, крепко ухватившись за железные перила, противостояли нашим страхам и смело шагали вперед и вверх по этому тесному и узкому пути. Он хочет этого для нас, потому что любит нас, и потому что это путь к счастью. Как же Бог побуждает Своих детей следовать за Ним в наши дни, в наше время? Он послал Своего Сына. Бог послал Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, показать нам верный путь. Бог мотивирует через убеждение, долготерпение, мягкосердечие, кротость и любовь непритворную. Бог на нашей стороне. Он любит нас. И когда мы оступаемся, хочет, чтобы мы поднимались, делали новую попытку и становились сильнее. Он наш наставник. Он наша великая и драгоценная надежда. Он желает побуждать нас верой. Он позволяет нам учиться на наших ошибках и делать правильный выбор. Это лучший путь. Один из способов манипулирования людьми, к которому склоняет нас сатана, это концентрация на зле в мире и даже его преувеличение. Конечно, наш мир всегда был и будет несовершенным. Слишком многие невинные страдают от природных условий и человеческой жестокости. Порочность и нечестие в наши дни исключительны и тревожны. Но несмотря на все это, я не променял бы жизнь в эту пору ни на какое другое время в истории мира. Мы безмерно благословлены возможностью жить в одни небывалого процветания, просвещения и преимущества. Прежде всего, мы благословлены тем, что у нас есть полнота Евангелия Иисуса Христа, что дает нам уникальную возможность видеть опасности мира и показывает, как их избегать или как с ними бороться. Когда я думаю об этих благословениях, мне хочется пасть на колени и воздать хвалу нашему Небесному Отцу за Его бесконечную любовь ко всем Своим детям. Я не верю, что Бог хочет, чтобы Его дети испытывали страх или концентрировались на зле в этом мире. Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви, и целомудрие. Он дал нам множество причин для радости. Нам надо просто найти и увидеть их. Господь часто напоминает нам не страшись, ободритесь, не бойся, малое стадо. Братья и сестры, мы — малое стадо Господне, мы — святые последних дней. Неотъемлемой частью нашего названия является обязательство ожидать возвращения Спасителя и готовить себя и мир к Его приему. Поэтому давайте любить Бога и служить нашим ближним. Давайте делать это с естественной уверенностью, смирением, и никогда не смотреть свысока ни на какую другую религию или группу людей. Братья и сестры, мы изучаем Слово Бога и внимаем голосу Духа, дабы могли мы знать знамения времен и знамения пришествия Сына Человеческого. Поэтому нам не безызвестны ни проблемы мира, ни трудности нашего времени. Но это не значит, что мы должны обременять себя или других постоянным страхом. Вместо того, чтобы концентрироваться на необъятности наших проблем, не лучше ли сосредоточиться на бесконечном величии, благости, абсолютной силе нашего Бога, доверии Ему и подготовке с радостным сердцем к возвращению Иисуса Христа. Как Его заветному народу, нам нет нужды цепенеть в страхе от того плохого, что может произойти. Наоборот, мы можем продвигаться вперед с верой, мужеством, решимостью и упованием на Бога, приближаясь к предстоящим вызовам и возможностям. Нам не нужно идти по пути ученичества в одиночку. Господь Бог твой сам пойдет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Оказавшись перед лицом страха, давайте находить в себе мужество, мобилизовывать веру и черпать уверенность в обещании, что ни одно орудие, сделанное против нас, не будет успешно. Живем ли мы во времена опасности и смятения? Конечно. Сам Бог сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Можем ли мы проявлять веру, чтобы веровать и действовать соответственно? Можем ли мы жить сообразно нашим обязательствам и священным заветам? Можем ли мы соблюдать заповеди Божьи даже в сложных обстоятельствах? Конечно, можем. Ибо Бог обещал, все будет содействовать ко благу вашему, если будете ходить праведно. Поэтому давайте отбросим наши страхи и будем жить с радостью, смирением, надеждой и дерзновенной уверенностью в том, что Господь с нами. Мои возлюбленные друзья, дорогие братья и сестры во Христе, если мы когда-нибудь окажемся во власти страха или тревоги, или обнаружим, что наши собственные слова, настроения или поступки вызывают страх в других, я молюсь со всей силы своей души, чтобы мы смогли избавиться от этого страха с помощью божественного противоядия от страха, чистой любви Христовой, ибо совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь Христова преодолевает искушение вредить, принуждать, угрожать или угнетать. Совершенная любовь Христова позволяет нам ходить со смирением, достоинством и дерзновенной уверенностью, как последователям нашего возлюбленного Спасителя. Совершенная любовь Христова дает нам уверенность, чтобы пробиваться через наши страхи и всецело полагаться на силу и благость нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. В наших домах, на наших рабочих местах, в наших церковных призваниях и в наших сердцах будем же замещать страх совершенной любовью Христовой. Любовь Христова заменит страх верой. Его любовь позволит нам признавать, верить в благость нашего Небесного Отца, Его божественный план, Его Евангелие и Его заповеди, и полагаться на это. Любовь к Богу и нашим ближним превратит наше послушание Божьим заповедям в благословение, а не бремя. Любовь Христова поможет нам стать чуть более добрыми, великодушными, заботливыми и приверженными Его делу. Наполняя свои сердца любовью Христа, мы будем пробуждаться с обновленной духовной свежестью и ходить радостно, уверенно, бодро и оживленно в свете и славе нашего возлюбленного Спасителя Иисуса Христа. Я свидетельствую вместе с апостолом Иоанном. В любви Христовой нет страха. Братья и сестры, дорогие друзья, Бог знает вас совершенно. Он любит вас совершенно. Он знает ваше будущее. Он желает вам не бояться, только веровать и пребывать в Его совершенной любви. Это моя молитва и благословение во священное имя нашего Спасителя, нашего Учителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы выражаем свою искреннюю благодарность этим утром за привилегию, возможность пребывать здесь, на сессии воскресной, на воскресной сессии этой конференции. Мы благодарны за прекрасную музыку, исполненную Мормонским табернакальным хором. Благодарны за вдохновляющие, воодушевляющие послания, которыми поделились с нами Твои слуги. И мы в особенности благодарны, Отец, за то, что могли услышать голос пророка. Мы любим президента Монсона. Мы благодарны за его наставление в отношении книги Мормона, об объявлениях новых храмах. Мы любим его и поддерживаем его, и чтим его. И мы молимся за его благополучие. Отец, мы также молимся о том, чтобы мы могли быть достойны и могли ощущать, воспринимать побуждение Святого Духа в своей жизни, чтобы мы могли делать правильный выбор, который приведет нас назад к Тебе, в Целестиальное Царство. Мы любим Тебя и любим Твоего Сына. И молимся во славу Твою и славу Твоего Сына. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of the Church.
Вы смотрели трансляцию 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись-перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.